пятое. Талант, талант. Прошел месяц. Каштанка привыкла к тому, что ее кормили вкусным обедом, звали теткой. Привыкла к незнакомцам, друзьям своим. И жизнь потекла, как по маслу. Ну, все дни были одинаковые. Дальше описывается характер его новообретенных друзей. Например, Иван Иванович Гусь любил произносить долгие и длинные монологи и постоянно вставал так в умную такую позу, чтобы им любовались. А Федор Тимофеевич был иного рода господин. Он не издавал ни звука, не шевелился, не открывал глаз, когда просыпался. Он вообще недолюбовал жизнь, он любил есть и спать. Если надо что-то делать, он делал это вяло, небрежно, словно презирая. Ну, такая была независимая
натура. Ну, характер такой тоже другой.
Хавронья Ивановна, наоборот, была очень добродушной, любила бывать в компании, когда ее приводили. И учение и обед делали интересными жизнь каштанки. Особенно тогда, когда ее саму начали обучать. Но, внимание, оставшись одна, она ложилась на матрасик и начинала грустить. Внимание, грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно. Я владевала ею постепенно, как потемки комнаты. Одушевленная грусть, метафора. Начиналась с того, что у собаки пропадала охота лаять, бегать, глядеть. И в воображении появлялись две неясные фигуры. Не то собаки, не то люди. Но с физиономией симпатичными, милыми. Мы понимаем, что это фигуры ее хозяина бывшего и Федюшки. И при появлении воображения этих фигур она виляла хвостом, и, казалось, она где-то когда-то видела и любила их. И, засыпая, чувствовала, что от них пахнет клеем, стружками и лаком. Она не забыла. Вот. И когда у нее получались номера, то незнакомец всегда восклицал: «Талант! Несомненный талант!» И тетка привыкла к слову «талант», думая, что, внимание, теперь же «хозяин», впервые употребляет слово «хозяин», произносил это слово как кличку. Итак, уже хозяин. Теперь мы приступим, дорогие читатели, к самой важной главе. Это удивительное повествование о том, как малое существо, творение, так же, как человек, может чувствовать, предвидеть, ощущать невидимый мир. В данном случае приближение смерти. Это шестая глава, она называется «Беспокойная ночь». Тайна смерти, непостижимая тайна. Собака никогда не задумывалась об этом.
Угу.
Дети не задумываются об этом. Мы забываем, когда здоровые, молодые. Но вот она вдруг оказывается рядом. И что это такое? Что происходит вдруг
с каким-то
в атмосфере,
которое,
окружающей, да, когда вдруг появляется
болеет
это? Начинается так. Тетке приснился собачий сон. Будто за ней гонится дворник с метлой, и она проснулась от страха, то есть тяжелый сон. В комнатке было тихо, темно и очень душно. Кусались блохи. Тетка раньше никогда не боялась потемок. Но теперь почему-то я стала жутко и захотелось лаять. В соседней комнате громко вздохнул хозяин. Потом, немного погодя, в сарайчике хрюкнула свинья. И опять все смолкло, такие звуки. Когда думаешь о еде, на душе становилось легче. И тетка стала думать о том, как она сегодня украла у Федора Тимофеевича куриную лапку и спрятала в гостиной между шкафом и стеной. Не мешало бы пойти посмотреть, цела лапка или нет. Очень может быть, что хозяин нашел ее и скушал.
Да, юмор опять.
Да, но раньше утром нельзя выходить из комнатки, тоже такое правило. Тетка закрыла глаза. Она знала, что если закроешь глаза, уснешь, а потом наступит утро. Но вдруг раздался странный крик, который заставил ее вздрогнуть и вскочить на четыре лапы. Это крикнул Иван Иванович. И крик его был
гусь,
не болтливый,
гусь,
и убедительный, как обыкновенно, а какой-то дикий, пронзительный, неестественный, похожий на скрип отворяемых ворот. Ничего не разглядев в потемках, не поняв, тетка почувствовала страх и проворчала. Прошло немного времени, сколько его потребуется на то, чтобы обладать хорошую кость. крик не повторялся. Тетка мама помалу успокоилась, задремала, но ей приснились опять две черные собаки с клочьями шерсти. Они ели из лохани жадности какие-то помои. Изредка оглядываясь на тетку, они скалили зубы. Но из дома
какие-то такие
тяжелые сны. Вышел мужик в шубе, прогнал кнутом. Мужик, черные собаки с ревом бросились на нее. Раздался опять пронзительный крик. «Кге, кге, кге!» — крикнул Иван Иванович. Тетка проснулась, вскочила. И, внимание, не сходя с матрасика, залилась воющим лаем. Ей казалось, что кричит не Иван Иванович, а кто-то другой, посторонний. И почему-то в сарайчике опять хрюкнула свинья. Ну, здесь появился хозяин. Он тоже услышал эти звуки, да? Вот. Он включил свет. Никого не было посторонних. Иван Иванович сидел на полу и не спал. Крылья у него были растопырены, и клюв раскрыт. И вообще он имел такой вид, будто утомился и хотел пить. Старый Федор Тимофеевич тоже не спал. Кот. Он тоже был разбужен. «Иван Иванович, что с тобой?» — спросил хозяин у гуся. «Что ты кричишь? Ты болен?» Гусь молчал. Хозяин потрогал за шею, погладил по спине и сказал: «Ты чудак, и сам не спишь, и другим не даешь». Хозяин вышел, у него свет, наступило потемки, и тетке опять стало страшно. Гусь не кричал, но ей опять стало чудиться, что в потемках кто-то чужой. Страшнее все было то, что этого чужого нельзя было укусить, так как он был невидим и не имел формы. И почему-то она думала, что в эту ночь должно непременно произойти что-то очень худое. Вот, не имела формы и невидима.
Невидимый мир.
Тайна смерти. Федор Тимофеевич тоже был неспокоен. Тетка слышала, как он возился на матрасике и встряхивал головой. Где-то опять хрюкнула свинья. Тетка заскулила, протянула передние лапы, положила на них голову. И в стуке ворот, в хрюканье неспавшей свиньи, в потемках и в тишине, почудил что-то тоскливое и страшное, как в крике Ивана Ивановича. Как Чехов передает нам вот это звучание, мир звуков этих, это состояние тревоги, эти потемки, этот страх, который охватил
и
каштанку,
эти, да,
и окружающих ее кота, свинью. «Кто этот чужой, которого не было видно?» — вопросительный знак. Мы отвечаем: «Это пришла смерть за Ивана Ивановича». Вот около тетки на мгновение вспыхнули зеленые искорки. Это в первый раз за время знакомства к ней подошел Федор Тимофеевич. Что ему нужно? Тетка лизнула ему лапу и, не спрашивая, зачем он пришел, завыла. И кот, независимый кот, потянулся в страхе к живой душе, к каштанке. «Кге!» — крикнул Иван Иванович тревожно. Отворилась дверь, вошел хозяин со свечой. Гусь сидел в прежней позе, с развинутым клювом, растопырив крылья, глаза были закрыты. «Иван Иванович!» — позвал хозяин. Гусь не шевельнулся. Хозяин сел перед ним, глядел на него молча и сказал: «Иван Иванович, что ж такое? Умираешь ты, что ли? Ах, я теперь вспомнил!» Схватил на себя за голову. «Я знаю, от чего это. На тебя сегодня наступила лошадь. Боже мой!» Тетка не понимала, что говорит хозяин, но по лицу видела, что он ждет чего-то ужасного. Она протянула морду к темному окну, в которое, как казалось ей, глядел кто-то чужой и завыла. «Он умирает, тетка!» — сказал хозяин, сплеснув руками. «Да, умирает!» «К нам в комнату пришла смерть. Что нам делать?» Бледный, встревоженный хозяин, вздыхая, покачивал головой и возвратился в спальню. Тетке жутко было оставаться в потемках. Она пошла за ним. Он сел на кровать и повторял: «Боже мой, что же делать?» Нет, конечно, не будет артиста хорошего. Нет, не будет живого существа, которого он любил и который любил его. Не будет еще одной живой души. Поэтому, боже мой, тетка ходила около него, и такая тоска беспокоило ее. Федор Тимофеевич тоже вошел в спальню хозяина. Все объединились, беда объединила всех. И стал тереться около ног, чего раньше не было. Он стряхивал головой, будто хотел вытряхнуть тяжелые мысли. Хозяин взял блюдечко, налил воды, пошел к гусю. «Пей, Иван Иванович!» — сказал он нежно, ставя блюдечко. «Пей, голубчик!» Но Иван Иванович не шевелился, не открывал глаз. Хозяин пригнул его голову к блюдечку, окунул клюв в воду, но гусь не пил, и голова осталась лежать в блюдечке. «Ничего делать нельзя!» — вздохнул хозяин. «Все кончено!» — пропал Иван Иванович. И, внимание! По его щекам поползли вниз блестящие капельки, какие бывают на окнах во время дождя.
Через восприятие,
да,
каштанки.
Через восприятие, да. Каштанка. Это же все через каштанку. Вот Чехов стал каштанкой, по сути дела, как я говорю вначале.
Автор, да.
Для него это капли дождя,
да, автор,
слезы.
Каштанка.
Не понимая, в чем дело, тетка Федор Тимофеевич жались к нему и с ужасом смотрели на гуся. «Бедный Иван Иванович, а я-то мечтал, весной повезу на дачу, будем гулять с тобой по зеленой травке. Милое животное, хороший мой товарищ. Нет тебя уже, как я буду без тебя?» Дальше интересная вещь. Какое идет открытие, совершает открытие каштанка. То, что произошло с Иваном Ивановичем, ведь может произойти и с ней, и с котом, и с хозяином. Угу. Тетке казалось, что и с ней случится то же самое. То есть, что и она тоже вот так, неизвестно от чего, закроет глаза, протянет лапы, оскалит рот, и все на нее будут смотреть с ужасом. Вот когда вот появится нечто, что не имеет формы, да?
Да, да,
и что нельзя укусить. И такие мысли бродили в голове у Федора Тимофеевича. Никогда раньше старый кот не был так угрюм и мрачен, как теперь. Память смерти, называемая это, да? Оказывается, и малые создания, но у них же душа живая, они тоже. И я могу привести это, потому что у меня и кот умирал, и кошечка потом умирала при мне. И я просто видела этот ужас, который испытывали эти малые творения от того, что жизнь их заканчивается. Почему душа живая? Начинался рассвет, и в комнатке уже не было того невидимого чужого, который пугал так тетку. С рассветом исчезло это невидимое и неведомое. И когда рассвело, пришел дворник и унес гуся. Тетке было скучно. Вот слово «скучно» в русской литературе не обозначает «нечего делать». Скучно – значит плохо на душе, тоскливо. Вот что означает. В этом значении здесь «скучно» слово. Грустно и хотелось плакать. Она начала скулить тонким голосом. «Ску, ску, ску». В главе 7 мы подходим к концовке. Пришлось обходиться теперь без Ивана Ивановича. И номер, который ставил хозяин, новый хозяин, в ней уже не было Ивана Ивановича, но зато участвовала каштанка. Дальше описывается, как необычный мир цирка вдруг врывается в сознание нашего героя собаки каштанки, как все, что она увидела, это множество лиц человеческих, это ужасно пугало, пахло лошадью, гремела музыка. Но рядом был хозяин, добрый хозяин. И хотя он не походил никак на прежнего хозяина, потому что он размалевал рот, одел какую-то нелепую одежду, на нем были какие-то страшные волосы, но глаза были те же, хотя и размалеванный рот. Поэтому это ее успокаивало. И у тетки запестрило в глазах и в душе запестрило. От этой белолицей мешковатой фигуры все равно пахло хозяином, и голос был тоже знакомый. Но бывали минуты, когда тетку мучили сомнения. А тут еще ненавистная музыка и рев. Одно успокаивало – невозмутимость Федора Тимофеевича. Он преспокойно дремал под табуретом, даже когда двигался табурет. Наконец, кто-то сказал: «Сейчас выход мисс Арабеллы, после нее вы». Хозяин ничего не ответил. «Мистер Жорж, пожалуйте», – так звали в цирке нового хозяина. Угу. Хозяин встал, 3 раза перекрестился. Угу. Потом достал из-под табурета кота и сунул в чемодан. «Тетка, иди». Тетка, не понимая, подошла к рукам. Он поцеловал ее в голову, положил рядом с Федором Тимофеевичем чемодан. И наступили потемки, то есть чемодан закрылся. Тетка от ужаса не могла произвести ни звука. Чемодан покачивался и дрожал. «А вот и я!» – громко крикнул хозяин. «А вот и я!» Тетка почувствовала, что после этого крика чемодан ударился, перестал качаться. Потом она услышала пронзительный рев, смех хозяина, который никогда не смеялся так дома. «Ага!» – крикнул он. «Почтеннейшая публика, я только с вокзала. У меня издохла бабушка, оставила мне наследство. В чемодане что-то тяжелое, золото, наверное. А вдруг миллион? Посмотрим». Чемодан щелкнул, свет ударил тетке в глаза, она прыгнула и, оглушенная ревом, забегала вокруг хозяина, заливалась лаем. «Ха, дядюшка Федор Тимофеевич, дорогая тетушка, родственники! Оказывается, это вы!» То есть не золото, а родственники сидели. Вот. Он упал животом на песок, схватил кота тетку, принялся обнимать. Новый мир был велик и полон яркого света. Куда ни взглянешь, видны были только лица. «Тетушка, прошу сесть!» Помню, что это значит, тетка вскочила на стул и села. Она поглядела на хозяина. Глаза его были также серьезные и ласковые. Но лицо было изуродовано неподвижной улыбкой. «Вы, тетушка, посидите», – сказал хозяин, «а мы с дядюшкой попляшем Комаринского». И заиграла музыка веселая, и тетка поверила веселости своего хозяина и почувствовала всем телом, что на нее смотрят люди тоже весело и добро, и она радостно завыла. «Ну, тетушка, давай с тобой поем и попляшем». Он вынул дудочку и заиграл. Тетка, не вынося музыки, задвигалась и завыла. И вот во время этого представления, вдруг кто-то среди публики громко ахнул. «Тятька!» – крикнул детский голосок. «А ведь это каштанка!»
«Каштанка, так и есть!»
– подтвердил пьяненький дребезжащий тенорок. «Каштанка! Федюшка, накажи бог каштанка!» Кто-то на галерее свистнул. Один детский голос, другой мужской, и громко позвал: «Каштанка, каштанка!» Тетка вздрогнула, посмотрела, где кричали. 2 лица, одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, а другое пухлое, краснощекое, испуганное, ударили по глазам, как раньше ударил яркий свет, и она вспомнила. Упала со стула, забилась на песке, вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам. Раздался рев, пронизанный насквозь свистками, детским криком. «Каштанка! Каштанка!» Тетка прыгнула через барьер, кто-то помог ей дальше подняться. Переходила она из рук в руки, все выше, выше, и, наконец, попала на галерку. Спустя 30 минут каштанка шла по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрович покачивался, инстинктивно, наученный опытом, держался подальше от канавы. Понятно почему. «В бездне греховней валяюсь в утробе моей», – бормотал он. «А ты, каштанка, недоумение. Супротив человека ты все равно, что плотник против столяра». Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины. Ей казалось, что она давно уже идет за ними и радуется, что жизнь не обрывалась ни на минуту. Вспоминала она комнату, гуся Федора Тимофеевича, вкусные обеды, учения, цирк, но все это представлялось теперь как длинный, перепутанный, тяжелый сон, потому что сейчас она, я уже от себя говорю, вернулась домой.
Да. Вот такая история.
О великом через малое. Вот о чем нам повествует рассказ, простая история, но рассказанная великим писателем Чеховым. Рассказ о живой душе, о том, какие мы христиане, о сознании своей греховности. Речь идет о Луке Александровиче, постоянно повторяет гиена огненная нам гореть. О Федюшке, который, как многие дети, бывают жестокие. Игры, я имею в виду. О том, что, может быть, я надеюсь, и читатель тоже со мной согласится, что, может быть, после потери их маленького друга, Каштанки, и обретения ее, и Лука Александрович, и Федюшка, будут бережнее относиться к этой собачке. Ведь она их так преданно любит. И не за вкусную еду, не за ласковые слова, этого не было там, а просто любит. И поэтому она счастлива. Я читала этот рассказ в издании на последней странице книги, о котором говорится так. «Издание это имеет значительную историческую, художественную и культурную ценность для общества». Я всегда выбираю книги, в которых, во-первых, текст не сокращен. Это очень важно, потому что в некоторых книгах Каштанка сокращена, и понятно, какие места могут быть сокращены, особенно в советские годы. И чтобы были прекрасные иллюстрации. А иллюстрации, которые здесь созданы художником Геннадием Спириным, это всегда потрясающие иллюстрации.
Да.
Это настолько удивительно и красиво, и точно. Великолепно. Великолепно. Так что я рекомендую вам, вот если вы увидите это издание, это не только «Каштанка», это издание, издание «Рипол Классик». «Рипол Классик» издание.
Угу.
Вот, иллюстрации художника Геннадия Спирина. У меня таких изданий несколько. Это и несколько «Сказки книжечек. Андерсена», угу. Это «Гоголь нос», по-моему, еще что-то у меня есть. И всегда это действительно
художник.
Ценность.
И художник это.
Да, всегда это ценность художественная, историческая. Вот такая простая, непростая история о живой душе.
Замечательно.
О собачке Каштанка.
Вот как надо внимательно нам читать. Да. Вот все-таки классику.
Духовным взглядом, духовным взглядом. Сердечным вниманием. Угу. Как сказал Господь, чтобы уши и глаза, и сердце все было
открыто. Ну что ж, спасибо вам за вот такое вот исследование, можно сказать,
да,
классики нашей.
Это было исследование.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в студии с таким замечательным рассказом о рассказе «Каштанка» Антона Павловича Чехова была матушка Наталья Зыкова, руководитель школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице.
Небольшое дополнение. Вспомнила так. Сейчас только. Везде при анализе этого произведения, будь то школьная программа или же в Википедии, говорится одно и то же. Это рассказ о взаимоотношениях человека и животного. Все.
Угу.
Ни слова о душе, ни слова о тех открытиях, которые для себя открыла Каштанка.
Угу.
Появление смерти, да, о торжестве жизни, об этой любви, которая ни за что, а просто любовь и преданность, об этом ни слова. Просто как нужно относиться к животным. Угу. Это, конечно, правильно, но это просто...
Но это только еще на поверхности.
Это горизонталь, это, но не вертикаль, которую всегда закладывает в своих произведениях Антон Павлович Чехов. Впрочем, вся русская литература.
Спасибо вам огромное. До свидания, до новых встреч.
До новых встреч.